С новостями вас знакомят Екатерина Евсеева. И дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 22, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 18, тоже безоблачно и тоже без дождей. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Международная организация «Репортеры без границ» разработала первую часть атласа свободы печати в российских регионах. Преподаватели и студенты Московского государственного университета печати заявляют об административном произволе в ВУЗе. Сегодня должны быть обнародованы итоги официального расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Крупнейшая в России ГЭС была остановлена, когда в машинный зал хлынула вода, уничтожив три гидроагрегата и повредив все остальные. Это произошло 17 августа. Сейчас, по официальным данным, считается, что погибли 74 человека, один человек числится пропавшим без вести. Интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. На ответы присылайте на пейджер 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями 8-903-743-2801, заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня», и через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8-800-200-2212. Сегодня мы задаем вопрос, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Международная организация «Репортеры без границ» выпустила первую часть атласа свободы печати в российских регионах. Материал был собран несколькими аккредитованными в Москве германскими журналистами, которые говорят и читают по-русски, много прожили в России. Они провели интервью с местными журналистами, медиа-менеджерами, ответственными редакторами, владельцами изданий. Также «Репортеры без границ» связались с различными фондами и центрами, которые отстаивают свободу прессы, такими как Альянс независимых региональных издателей, Центр экстремальной журналистики, Фонд защиты гласности. Результатом всей этой работы стал доклад под названием «Россия. Герои и приспешники. Работа журналистов и СМИ в российских регионах». Из этого доклада следует, что свобода прессы кое-где в России все же присутствует. С редактором-составителем исследования, представителем немецкого отделения «Репортеров без границ» Аней Вьоль беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
В целом, повсюду на прессу оказывается давление. Существует прочное отношение зависимости между изданиями и местной властью и бизнесом. Это значит, что многие СМИ просто не смогут существовать без регулярных отчислений от государственных институтов, либо от олигархов. При этом существует большая градация на местах. Есть существенные различия не только между областями, но и между отдельными городами, районами одного региона. Например, в Краснодарском крае влияние политиков на СМИ крайне высоко. Там вообще практически нет независимых СМИ. Зато есть специфический краснодарский инструмент государственного регулирования. СМИ вносятся в так называемый регистр. Все СМИ, которые включены в этот регистр, получают финансовые преимущества и льготы при налогообложении. Информационные контракты – такое явление распространено во многих регионах. Это гениальное средство регулирования СМИ. Сумма выплат по таким контрактам составляет более 50% бюджета издания. Деньги поступают от мэра либо губернатора, представитель государственных ведомств. В обмен на это СМИ должны их не критиковать. Очень либеральной можно назвать Пермскую область. Пермь внушает надежду, там есть хотя бы относительная свобода печати по сравнению с другими регионами. Причина такой разницы заключается, очевидно, в том, что пермские СМИ могут сами себя финансировать за счет доходов от рекламы, а не рассчитывать на государственные дотации. Там есть более или менее критичные СМИ. При этом собственник получает доход от других изданий с помощью неполитических публикаций и бульварной прессы. В целом, главная проблема заключается в том, что в период экономического подъема в России возникло много новых СМИ. Однако большая их часть зависит от государственного финансирования. Перед журналистами встает дилемма. Они должны сотрудничать с такими СМИ, чтобы иметь хоть какую-то работу, но при этом вынуждены ограничивать себя в высказываниях. Иначе нужно иметь большую смелость, рисковать потерять работу, быть преследуемым в суде. Есть даже случаи насилия в Приморье и на Алтае. Кроме этого, журналисты испытывают и психологическое давление, когда они узнают, что на их коллегу напали или подали в суд. Страх перед возможными репрессиями реален, и не стоит его недооценивать. С другой стороны, отдельные журналисты в регионах дошли до того, что публикуют заказные статьи. Конечно, мы видим усилия мужественных журналистов основать критические СМИ, в частности, интернет-издания. Но им сложно достичь экономической независимости, так как найдется немного желающих разместить в них рекламу и объявления. Решение проблемы найти нелегко. Можно попытаться выживать как крупное издательство. Есть уже первый пример. Создан Альянс независимых российских издателей, АНРИ. Он объединяет около 50 изданий в различных российских регионах. Они пытаются вместе решать свои проблемы, обмениваются взаимными рекомендациями по защите своих прав.
Представитель немецкого отделения «Репортеров без границ» Анне Вьоль упомянула Альянс независимых российских издателей «АНРИ». Президент «АНРИ» Валерий Беспятых возглавляет издательство «Ревдаинформ» в Свердловской области. И с ним мы говорили о том, как региональным средствам массовой информации удается выживать, а некоторым из них при этом еще и сохранять независимость.
Ситуация не меняется уже на протяжении 2-3 лет, как минимум. Если пока в сторону оставить кризис, ситуация, которая не только в России происходит, а только политическая, то, скажем так, те первые ростки, которые были 10 лет назад, была некая тенденция роста количества независимых средств массовой информации, сейчас такое прекращение произошло этого роста. Я не думаю, что здесь что-то вот одно сработало, либо политика, либо экономика. Скорее всего, комплекс такой.
Каким образом удается средствам массовой информации оставаться независимыми? Региональным.
Обычно две составляющие независимости средств массовой информации. Это независимость, редакционная независимость и экономическая независимость. Год назад во многих регионах уже создалась ситуация, при которых возможно создание таких вот информационных независимых СМИ, в том числе независимых экономически. Сейчас, во время кризиса, это немножко уже усложнило ситуацию.
А те средства массовой информации, к изданию которых причастны вы, относятся ли они к той самой категории, которую упоминают «Репортеры без границ», то есть средства массовой информации, не погружающиеся глубоко в политику и в социальные проблемы, а которые предпочитают публикации другого толка, которые ничьи интересы не задевают?
Степень разной зависимости, проникновения на политический рынок и так далее, такая формулировка, там, народные новости, так называемые, да, не сильно конфликтуя потенциально с властью, выдавать информацию, которая нужна потребителю. Есть такие СМИ, в принципе, я не сказал, что это плохие СМИ, это просто у них вот своя концепция. Есть нормальные СМИ с точки зрения качества информации, где нет зависимости от отношений издателей с властью, и там дается любая информация, в том числе и та, которая может привести к конфликтам интересов. Наши газеты, они ко второй категории относятся.
Вы упомянули уже, что кризис оказал влияние на степень экономической независимости региональных средств массовой информации. Это выразилось в падении рекламных доходов или в каких-то еще вещах?
Ну, в нашем случае это исключительно падение рекламных доходов. Мои газеты выходят в моногородах, так называемых уральских. Очень большое сокращение производства произошло, увольнение. У нас падение рекламы произошло где-то на 50% по сравнению с годом назад. И наша финансовая устойчивость, финансовая независимость тоже подверглась таким довольно серьезным движением.
Если власть задается целью, есть ли у нее сейчас рычаги для того, чтобы прекратить существование средств массовой информации, сделать его работу невыносимой и экономически, и информационно?
Есть очень много рычагов воздействия. Есть еще и так называемый крупный бизнес, который присутствует на данной территории, который, как правило, очень лоялен власти, и он вполне может брать на себя обязанность по содержанию таких подобных СМИ, отстаивания интересов, соответственно, по демпингу в отношении независимых средств массовой информации. То есть они вполне могут заходить на рынок с ценами в 2 раза ниже наших.
Как будет развиваться ситуация в ближайшие годы и с учетом кризиса, и с учетом политической обстановки?
Говорят о второй, о третьей волне кризиса. Если такое действительно произойдет, то, может быть, уже есть такие вещи, какие-то средства массовой информации уже закрываются. Собственно говоря, я не исключаю совершенно такого направления движения событий. Я думаю, это зависит в большей степени не от экономики. Экономика, она рано или поздно сама выправится все-таки. Все-таки это больше зависит, наверное, от власти, от отношения к прессе. Пока никаких сильно позитивных движений со стороны власти я не вижу.
В эфире «Радио Свобода» был президент Альянса независимых российских издателей Валерий Беспятых. Международная организация «Репортеры без границ» выпустила первую часть «Атласа свободы печати» в российских регионах. В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. В Лондоне оглашен приговор трем британским подданным мусульманам, планировавшим совершить теракты на трансатлантических авиалайнерах. В Лос-Анджелесе в возрасте 57 лет скончался известный голливудский актер Патрик Суэйзи. Таковы новости к этому часу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и настала очередь обзора газет. В студии Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Сначала коротко по заголовкам и главным темам, как это сложилось по традиции.
Пройдемся по заголовкам сегодняшних газет и увидим. Увидим мы для начала газету «Коммерсант», которая выносит на первую полосу публикацию под заголовком «В Южном потоке всплыла Франция». Речь идет о том, что у одной французской компании есть большой интерес к российскому газовому проекту «Южный поток», и эта история имеет политический подтекст. Еще одна публикация, эта тема присутствует во многих газетах, в «Коммерсанте» наиболее подробно. «Большой театр ввел в репертуар прокуратуру». Речь идет о том, что прокуратура начала проверки бюджетных затрат на ремонт и реставрацию здания Большого театра. Газета «Ведомости».
Хочется спросить, а билеты на это представление продавать будут?
О, это очень хороший вопрос. Думаю, что здесь ходят только контрмарки. Газета «Ведомости». «Резвость нормы жизни», так называется публикация на первой полосе. И речь в ней идет о том, что депутаты Государственной Думы всей душой готовы откликнуться на антиалкогольные инициативы президента Медведева. В частности, они готовы ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним и запретить продажу пива в местах массового скопления граждан.
Я думала, речь о резвости зашла вместо алкоголя спорт в этом контексте. Оказывается,
это
резвое принятие законов.
Это своеобразный спорт. Резвое принятие законов на встрече инициативам президента – это такой очень профессиональный спорт, я бы сказал, высших достижений. «Независимая газета». «Демократия – вещь прикладная». В этой публикации «Независимая газета» рассказывает о выступлении Дмитрия Медведева на форуме в Ярославле, где он напомнил о важности дискуссий в обществе.
А то все забыли.
«Президент не напомнит, так вы и не вспомните». Газета «Время новостей». «Хаос там был просто хаос». Это цитата из интервью, которое взяла газета «Время новостей» по поводу того, что Ростехнадзор установил причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и готовится назвать имена. Новые известия. «Осеннее обострение». В этой публикации речь идет о том, что психологи фиксируют всплеск обращений граждан этой осенью. Газета «Газета» публикует пересказ выступления нобелевского лауреата Джозефа Стиглица. Он нобелевский лауреат по экономике, который утверждает, что США пока не выйдут из кризиса. Вот так вкратце выглядит панорама российских газет сегодня.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и на его выбор еще какая-нибудь одна или, может быть, две публикации. Сегодня мы встретимся еще в эфире с тем, чтобы узнать ее подробности. А в Москве 9:20, продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Преподаватели и студенты факультета графических искусств Московского государственного университета печати намерены провести сегодня однодневную предупредительную забастовку. Они не согласны с политикой ректора вуза Александра Цыганенко и выдвинули требование, цитирую, «прекратить разрушение одной из старейших в России высших художественных школ». Кроме того, организаторы акции добиваются отставки декана факультета графических искусств Веры Бобровой. Ректорат выполнять требования протестующих не торопится. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Администрация Московского государственного университета печати мешает процессу обучения в целом, заявили преподаватели и студенты кафедры рисунка и живописи факультета графических искусств вуза. За этой короткой фразой стоит целый ряд претензий к руководству учебного заведения. Нагрузка на преподавателей растет, а заработная плата урезается. Неугодных сотрудников без веских причин сокращают. Количество бюджетных мест уменьшается, а платы за обучение увеличивается. Не соблюдаются положения закона об образовании и действующие нормативы. Подробнее преподаватели преподаватель ГУПа Владимир Шишков.
Сейчас многие говорят о кризисе. На факультете оказалось, что действительно тоже кризис. Но этот кризис в коей мере не имеет экономического характера. Собственно, факультет является одним из самых успешных факультетов нашего университета. Он зарабатывает достаточно хорошие деньги за счет того, что у нас большое количество платников. То есть только дневное отделение зарабатывает около $1.5 миллиона в год. При этом положение на факультете оказывается достаточно критическим. Нам не хватает натурщиков, не хватает площадей для студентов. Ректор решил изменить государственный стандарт расчета нагрузки преподавателей. Вместо даже тех не совсем разумных 8 человек на одного преподавателя было предложено сначала 12 человек. Возникает такой коллапс, совершенно невозможно вести занятия дальше. То ректор соизволил согласиться на 10 человек. Это, соответственно, сразу приводит к резкому уменьшению необходимости преподавателей в составе, либо перевести часть преподавателей на 0,75 отставки. То есть идет разрушение такого факультета.
Среди всех требований, переданных в деканат и ректору Александру Цыганкову, есть еще одно – отставка декана факультета графических искусств Веры Бобровой, которая, по словам оппозиции, ведет соглашательскую политику, поддерживая действия администрации вуза. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказала Вера Боброва.
Не хотела бы выносить ссоры из избы, они просят вернуться к стандарту. Но мы немножко по-другому привыкли работать. Не получается то, что надо, и то, что есть на самом деле. Я понимаю, что не выполняется стандарт, но тебе предлагают по 10 человек в группе работать. Пожалуйста, работай с 10 человеками в группе. Нет, этого не происходит. А потом у нас еще были своеобразные нарушения, когда преподаватели чередовались. И студенты говорили, что у нас приходит на одно занятие один преподаватель, на другое занятие другой преподаватель. Я не разделяю их претензии. Декан плохой, такой-сякой, поддерживает администрацию. Но если бы я видела, что страдают студенты, естественно, я бы выступила на стороне студентов.
Точку зрения студентов представила выпускница вуза Александра Кочеткова.
Полный кошмар в плане инвентаря, реквизита. Художники все-таки мы не экономисты, где достаточно парты, ручки и бумажки, чтобы сидеть и записывать лекции. Нам нужны мольберты, нам нужны натурщики. 5 лет я рисовала в полиграфии 2 натурщиков стареньких, которые уже сами еле сидят, засыпают, на каких-то жутких мольбертах разваливающихся, где-то подставляешь что-то, чтобы это все не развалилось. Понимаете, когда в вузе вопрос коммерциализации учебного процесса стоит выше вопроса образовательного, это просто ужасно.
Если после предупредительной забастовки ситуация на кафедре рисунка и живописи факультета графических искусств Государственного университета печати не изменится, то будет объявлена бессрочная забастовка. Следующий шаг – массовое увольнение педагогов, заявили преподаватели вуза. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В музее имени Рериха в Москве открылась выставка новых работ Бориса Массерера. Художник, прославившийся как экспериментатор и разрушитель устоявшихся канонов, представлен здесь в неожиданном качестве, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Вы, наверное, сочтете меня ретроградом», – чуть смущаясь, приговаривал на вернисаже Массерер, встречая знакомых. Его сценография всегда строилась на символах и знаках. Вспомним «Кармен Сюиту» с Плисецкой, где как рог нависала над людьми гигантская черная морда быка. Его живописные полотна, даже абстрактные, всегда были заполнены старыми вещами, осколками иной культуры, иной эпохи, всеми этими граммофонами и керосиновыми лампами. Однако на этот раз посетителям выставки предстоит встреча с незнакомым для большинства Борисом Массерером, обратившимся к академической технике – акварели. По сути, все это бесконечные вариации 3 сюжетов – натюрмортов, сельских пейзажей и портретов жены художника Белы Ахмадулиной. И вот вопрос автору.
Акварель признают особой техникой. Считается, что она не выдерживает никаких исправлений. Нужно сразу же замыслить рисунок и исполнить его. Для вас нужно какое-нибудь особое состояние и настроение, чтобы заняться именно акварелью?
В принципе, да. Это приходит такое настроение. В основном оно приходит ко мне, когда я вижу как Белла Ахмадулина, предположим, красиво одета и эффектно в сочетании линий ее туалета и лица, естественно. Хочется это запечатлеть. А в основном это русского происхождения. Картинки, хотя есть и другие. другие есть. В деревне Усково, Ферапонтов монастырь. Я привил Беле любовь к Тарусе, потому что я ее впервые привез туда. Причем мы жили много там в зимнее время. В зимнее время она тоже очень хороша. И потом она очень меняется, Таруса. Она была лучше. Она была вся более, может быть, заброшенная, но более ностальгически пронзительная, щемящая, такое впечатление производила. Может быть, этой самой заброшенностью. Сейчас, когда вот вставят новую раму в старый дом, что-то пропадает, что неизвестно. Мы не вправе судить людей. Люди стремятся к обновлению, стремятся иметь каменные дома, но художник вот устроен так, что он может любить уходящую такую Тарусу. Я всю жизнь прожил в тех краях, но вот так рисовать ее исступленно стал только в последнее время. Я даже ценю это желание, непосредственное желание, без объяснений. Я себе это позволяю. Берем и рисуем старую умирающую Тарусу в импрессионистическом духе, и так, чтобы видна была колоколенка, церковка там мерцала где-то. Это ни в коем случае не реализм, это импрессионистический взгляд на вещи.
Ваши театральные работы, ваша сценография достаточно жесткая, в ней много условностей, это диктует театр. А вот такого рода приемы в акварели вы допускаете или нет?
Нет, это немножко разное. Все-таки разное, да, жанр накладывает отпечаток. Там есть и архитектурный момент, есть и момент условности, есть и своя театральная тектоника, я бы назвал это, и просто ощущение театрального пространства и образ спектакля. К акварели, в общем, это прямого отношения не имеет. Это скорее я после театра вот ухожу в свободное рисование.
Есть у Белы Ахатовны такие строчки, которые можно просто вот какой-нибудь в вашей работе как подпись поставить?
Есть такая строчка, но она не относится непосредственно к старусе. У нее есть стихотворение, где написано, что уже не села, а вселенной ты заложник и бедный должник. То есть вот этот переход от села ко вселенной, от видения малого и высокого, это очень характерно для ее творчества. И это мне пригождается, эта позиция.
Насколько Борис Мессерер вдохновляется поэзией Ахмадулиной, настолько же и в ее стихах чувствуется влияние мужа.
Он любит Тарусу, подмосковное место такое. Вот он любит, и ему тоже перепало вот из-за этой Тарусы, потому что, ну вот, ока, там печаль, какие-то избушки, они все мной тоже воспеты. Например, потом я вспомню, что была жива, была зима, и падал снег. Это ему посвящено, там написано, ему посвящено.
Выставка из почти 200 акварелей разместилась на 2 этажах музея. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Политики, интеллектуалы и футурологи вместе с президентом России в Ярославле обсуждали проблемы современного государства и глобальной безопасности. Впечатления участников этой международной конференции. Сегодня в 11:07 по московскому времени в программе «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Сегодня должны быть обнародованы итоги официального расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. Ожидается, что будут названы должностные лица, причастные к трагедии. Глава Ростехнадзора Николай Кутиин ранее сообщил, что причина аварии носит технологический характер. В Ингушетии установлены личности боевиков, убитых в понедельник в Назране. Как сообщили в местных правоохранительных органах, это Магомед Мальсагов, Саламхан Удабаев и Артур Цычоев. Они находились в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения. Мосгорсуд сформирует во вторник коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Он был застрелен в Москве на Новом Арбате 18 октября 2002 года. Розыск ряда участников этого убийства продолжается до сих пор. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг объявил о победе возглавляемой им левоцентристской коалиции на прошедших в понедельник парламентских выборах. Согласно предварительным данным, правящая красно-зеленая коалиция получила 86 из 169 мест в норвежском Стортинге. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Выступая в понедельник в Иерусалиме, Нетаньяху отметил, что готов рассмотреть лишь возможность сокращения объемов строительства на ограниченное время. В Мексике арестованы 30 полицейских. Как сообщает BBC, они подозреваются в связях с организованной преступностью. Канада не откажется от планов по выводу своих войск из Афганистана в 2011 году. Как отметил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Канады, глава правительства не изменит решение, даже если президент США Барак Обама попросит его об этом.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня обещают ясную погоду и без осадков. В столице около плюс 22, а в Санкт-Петербурге примерно плюс 18. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня должны быть объявлены официальные итоги расследования трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. Комиссия по изучению обстоятельств аварии проведет окончательное заседание и подпишет документы о ее причинах. Накануне глава Ростехнадзора Николай Кутин сообщил, что авария произошла по технологическим причинам, связанным с эксплуатацией второго гидроагрегата. Ожидается, что комиссия рекомендует Росгидро создать новый проект Саяно-Шушенской ГЭС, а также изменить подход к строительству всех новых российских гидроэлектростанций, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Накануне обнародования окончательных данных о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС руководитель Ростехнадзора Николай Кутин рассказал о предварительных итогах расследования. По его словам, авария произошла по технологическим причинам, связанным с эксплуатацией второго гидроагрегата. Это случилось вследствие недочетов при эксплуатации станции и несрабатывании систем защиты, отметил глава Ростехнадзора. Он уточнил, что на втором гидроагрегате не было дублирующих систем питания. Николай Кутин сообщил, что по итогам работы комиссия будет рекомендовать Росгидро создание нового проекта станции, который должен соответствовать статусу этого объекта. О том, как относятся к этим замечаниям в Росгидро, Радио Свобода рассказал начальник департамента целевых коммуникаций компании Евгений Друзяко.
Компания Росгидро и руководство максимально заинтересованы в максимально точном выяснении этих причин для того, чтобы больше не допустить таких инцидентов. Для нас это очень важно, и мы все 4 недели абсолютно плотно и полностью взаимодействовали с Ростехнадзором и всей комиссией. В целом. Что касается изменений в проект станции, то уже где-то через неделю после аварии всем экспертам стало понятно, что выяснение ее причин потребует изменений определенных в целом к подходам к проектированию и строительству гидротехнических сооружений и гидростанций. Соответственно, когда опять же будет подписан акт и в нем будут указаны причины и произошедшего, и масштабных человеческих жертв, конечно, все необходимые изменения будут внесены в проект Саяно-Шушенской ГЭС. Это очевидно, и также будем пересматривать проекты всех других гидростанций. И тех, которые предполагается построить в ближайшие годы, и тех, которые уже существуют. Дело в том, что, насколько сейчас можно предполагать, речь не будет идти об изменении конструктивных плотин, например, как самая затратная часть стоимости гидроэлектростанции. Речь идет о машинных залах, о нахождении помещений для людей, мастерских, ремонтных мастерских, курилок, раздевалок и так далее.
Это был начальник департамента целевых коммуникаций компании «Росгидро» Евгений Друзяко. Руководитель Красноярской региональной экологической организации «Плотина» Алексей Колпаков уверен, что из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут скорректированы планы по сооружению Богучанской и Мотыгинской ГЭС на Ангаре, а также ускорено строительство Эвенкийской ГЭС. По его мнению, пока не станет ясно, из-за чего же именно произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, все остальные гидроэлектростанции в России строиться не должны. К планам изменения проектов всех российских ГЭС Алексей относится с осторожным оптимизмом.
Если речь идет о проектировании новой станции, имеется в виду Саяно-Шушенская ГЭС, то я так считаю, что это революционный шаг со стороны Ростехнадзора и Росгидро, если и государство, если они пойдут на это. То есть, если это новый проект, то предполагается, что это демонтаж хотя бы каких-то агрегатов, частей станции, если не полностью демонтаж станции. Ну и разработка, наверное, новых стандартов вообще крупных плотин, которые должны будут прилагаться уже. Но, честно говоря, у меня большие сомнения в том, что какие-то существенные преобразования на Саяно-Шушенской ГЭС будут сделаны. Имеется в виду, что она будет действительно кардинально модернизирована. Хотя вот вот было бы интересно понять, что будет дальше делать с этим заключением Росгидро. Вся эта ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС, она только лишний раз доказала, что крупные плотины – это чрезвычайно опасные объекты. И сейчас, вот когда Саяно-Шушенская ГЭС и другие крупные гидроэлектростанции находятся в ведении, ну, в общем-то, частных лиц, можно так сказать, возможно, что контроль со стороны государства недостаточно серьезен в отношении таких крупных гидрообъектов.
Это было мнение красноярского эколога из организации «Плотина» Алексея Колпакова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Такой вопрос мы сегодня задали нашим слушателям. Просили присылать ответы смс-сообщениями и сообщениями на пейджер. Вот я как раз хочу прочитать несколько из них. Правда об электростанциях одна. Их строили в стране социализма, а наживаются на них в стране бандитского капитализма. А его цель одна – безудержная нажива. Новые хозяева думали, что после них хоть потоп. Ну, просчитались, он случился раньше, пишет нам слушатель Роман. Наталья пишет. Итоги расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС важны для того, чтобы власть не замалчивала чрезвычайные происшествия, происходящие часто по халатности и из-за отсутствия общественного контроля, а также контроля со стороны властных структур. В России всегда власть скрывала от народа происходящие аварии. Люди не получали никакой правдивой информации, что и происходит в настоящее время. К сожалению, и эта страшная трагедия не послужит уроком для власти беречь самое ценное, что есть у нас, человеческую жизнь. Так пишет Александр из Сызрани. А меня интересует 75-й погибший. Почему всех опознали, а его нет? Результаты обещали через 2 недели. Это Татьяна из Москвы нам написала. Ну, еще одно сообщение. Да, интересуют, но больше интересуют истинные причины, а также, когда, наконец, перервется поток аварий, подобных Курску, Саянам, и не связано ли это с некомпетентностью нынешнего высшего руководства, пишет нам Илья. Сообщение есть еще, но я просто хочу успеть заглянуть еще и на наш сайт, потому что есть сообщение от Алексея из Красноярска. Результаты расследования катастрофы, аварии назвать язык не поворачивается, безусловно, нужны и важны, но только объективные, а не формальные. Лично для меня они нужны хотя бы потому, что я живу в городе ниже по течению Енисея, и рядом стоит немаленькая Красноярская ГЭС. Если все окажется так плохо с нашими плотинами по результатам расследования, возможно, надо будет переселиться в более безопасное место. Ну, так наши слушатели сообщениями отвечали на вопрос, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сейчас еще примем пару телефонных звонков. Павел из Екатеринбурга.
Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Можете записать официальную, неофициальную, а компетентную причину аварии. Хотели купить на грош пятаков, когда от логики есть такие высказывания. Так вот, дело в том, что есть цепочка специалистов. Если на ком-то хотели сэкономить, это от рядовых работников и доверху. Кто-то принял неверное решение, то есть кто-то то ли деньги сэкономили, то ли еще что. Но сэкономили на специалистов, не хватило мозгов, а дальше уже последствия пошли. Только и всего. Я работал около 10 лет на ремонтах, на капремонтах, знаю, как горели марзалы, когда там бегали чекисты. А я после говорил, что там не надо никаких диверсантов, вполне хватит дураков.
Понятно. Это было мнение Павла из Екатеринбурга. Его жизненный опыт подсказывает, что дело в экономии на рядовых специалистах. Ну, не на очень рядовых. Иван из Тульской области. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода.
Доброе утро.
Конечно, беспокоит. Именно некомпетентность властей – это результат реформирования. Туда направляли Чубайса, мол, это. Хапали деньги. А то, что разогнали настоящих специалистов, в том числе и в энергетике, ее разорвали на куски, мол, это, все ремонтные службы, мол, и технику безопасности, все это. И совершенно правильно вам говорят люди, мол, это, что просто не то, что экономия, а это преступники, которые абсолютно некомпетентные, они профаны, мол, и во главе стоит этот шпион из ГДР. Что он там шпионил это?
Понятно. То есть пошли прозрачные намеки на Владимира Путина, если я правильно понимаю. Но, в общем-то, наверное, в итогах, которые будут оглашены сегодня, ему будет отведена весьма скромная роль. Что-то мне подсказывает. Так наши слушатели отвечали на вопрос, интересуют ли вас итоги официального расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Эти итоги узнаем уже сегодня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Более 1,5 миллионов россиян копят на старость по специальной госпрограмме. Министерство сельского хозяйства России не в восторге от нынешнего урожая зерновых. Подробнее на эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России с 15 сентября снижает ставку рефинансирования с уровня 10,75% до 10,5% годовых. Это уже шестое снижение ставки за период с 24 апреля нынешнего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Президент «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, подписал приказ об увольнении 5000 работников компании до середины декабря. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», в целом на заводе работают сегодня примерно 102 тысячи человек, из которых не менее 12 тысяч – пенсионеры. Объем платежей российских граждан, участвующих в программе государственного софинансирования их будущих пенсий, превысил 1 миллиард рублей, а количество участников – 1,6 миллиона человек, сообщил Пенсионный фонд России. Программа предусматривает 100% софинансирование государством добровольных пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно вносят на эти цели не менее 2000 рублей. Заявления на участие в программе, которые действуют с начала года, принимаются в течение 5 лет. Американская автомобильная компания Ford возобновила производство на своем российском заводе в городе Всеволожск Ленинградской области, приостановленное 2 недели назад из-за падения объемов продаж. С начала года Ford неоднократно останавливал главный конвейер завода, объясняя это необходимостью скорректировать объемы выпуска автомобилей с учетом сокращения спроса на российском рынке. Сегодня на заводе производятся модели Ford Focus и Ford Mondeo. В России к 14 сентября было собрано 74,8 миллиона тонн зерна, на 22% меньше, чем на тот же день в прошлом году, об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в нынешнем году пока оказывается на 4,5% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,8 центнера с гектара. По прогнозам министерства, урожай зерновых в России в нынешнем году составит примерно 85 миллионов тонн. В прошлом году было собрано 108 миллионов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 10. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итоги работы комиссии, выясняющей причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, будут объявлены сегодня. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху отверг просьбу США заморозить строительство новых поселений на западном берегу Иордана. Канада не откажется от планов по выводу своих войск из Афганистана в 2011 году. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 86 копеек, евро 44 рубля 86 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем на самом деле говорили Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер?
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов о венецианском успехе Ксении Рапопорт.
В блогах Свободы.
Звездные войны. Дележ детей в прямом эфире.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь приветствую в студии Михаила Шевелева, обозревателя газет. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Утро вы решили начать, газетное утро, с трезвости. С резвости. Как там правильно?
Я решил начать утро так же, как начинает его довольно большая часть населения, с чтения газет. И прочитал я газету «Ведомости», где действительно есть публикация под заголовком «Резвость нормы жизни». Речь идет о том, что депутаты Государственной Думы активно включились в объявленную президентом Дмитрием Медведевым антиалкогольную кампанию. В частности, они готовы ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним и запретить торговлю пивом в местах массового скопления людей. Газета «Ведомости» оценила динамичность Государственной Думы. Еще только 12 августа на совещании в Сочи президент Медведев дал поручение, а вот уже готовы законодательные инициативы в антиалкогольной сфере. Во что может вылиться их принятие? «Единая Россия», есть такая партия, предусмотрела штраф для продавцов спиртного несовершеннолетним в размере 50 тысяч рублей. Сейчас он составляет 20 тысяч рублей, либо 6 месяцев исправительных работ. И штраф в 80 тысяч, либо год исправительных работ за продажу любого другого алкоголя, кроме пива. Юридических лиц депутаты предлагают штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей или приостанавливать деятельность торговой точки на 3 месяца. Тут возникает некоторая коллизия, на которую указывают собеседники газеты «Ведомости». А как, собственно, продавцы алкоголя будут проверять возраст потенциальных покупателей? У них нет законного права спрашивать у них паспорт. Таким образом, и ответственность они не могут нести в полном объеме. Либо надо наделить их возможностью проверять документы у продавцов, либо как-то смягчать эти инициативы. У меня есть идея еще, кстати говоря, перенести торговлю алкоголем в отделение милиции. У них есть законное право проверять паспорта, устанавливать возраст, и таким образом мы все сведем в одной точке, и всем сразу станет легче.
Я видела, как один из продавцов при мне, что удивительно, это было первый раз, старательно нарушал закон и требовал паспорт. Так подростки не стали с ним спорить, вышли на улицу, попросили купить взрослого дяденьку.
И дяденька не отказался.
Нет, дяденька не отказался, у него вообще никаких обязательств перед государством.
Еще некоторые любопытные подробности приводит газета «Ведомости» по поводу того, как разворачивается антиалкогольная кампания. Я, например, узнал, чем занимается у нас вице-премьер Виктор Зубков, бывший премьер-министр, как-то он совершенно выпал из сферы моего внимания. А газета «Ведомости» рассказывает, что вот Виктор Зубков вернулся к жизни именно на совещании в его кабинете в июле были одобрены инициативы о едином акцизе на спирт и минимальной цене на водку. Если отбросить некоторые нюансы, то это такое решительное наступление на независимых производителей спирта. Они, конечно, не ангелы, но и государственная монополия – это, прямо скажем, не мечта рыночной экономики.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Подробности других публикаций будут в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Борьба противников 400-метрового небоскреба «Ухта-центра» с властями Петербурга, кажется, достигла пика. Ради «Газпромовской башни» власти города готовы изменить высотный регламент, принятый для этой зоны застройки. Защитникам исторического центра города очередной раз отказано в проведении акции протеста, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Оппоненты строительства «Ухта-центра» запланировали свою акцию протеста на среду, 16 сентября, возле зданий Комитета по городской архитектуре и Комитета по государственному использованию и охране памятников, но им отказали, ссылаясь на работы по благоустройству сквера. Есть в центре Петербурга достаточно глухое и удаленное от всех транспортных артерий место – сад Чернышевского, куда в последнее время с завидной регулярностью ссылают большинство оппозиционных акций – Туда же предложили отправиться и противникам «Газпромовской башни». Они в ответ посылают в Смольный новое уведомление с объяснением, что они соберутся не в сквере на площади Ломоносова, а на тротуаре вокруг него, не мешая благоустройству сквера. Но это, можно сказать, мелкие бои местного значения. Более важными можно считать попытки признать незаконными общественные слушания, прошедшие 1 сентября, по мнению оппозиционеров, с многочисленными нарушениями. Почему вообще вокруг 400-метровой доминанты идут такие бои? Представители ОХТ-центра объясняют, что поскольку участок строительства неблагоприятен для застройки, то общественные помещения, которые там предполагается построить, не будут эффективными, если не увеличить их высоту. Еще один аргумент – если появятся такие суперсовременные офисы международного масштаба, то с окончанием кризиса в город придут и транснациональные компании, принеся с собой налоги во много раз превышающие стоимость проекта. Противникам ОХТ-центра такие аргументы кажутся несостоятельными. Они требуют, чтобы закон был выше «Газпрома», говорит председатель общественной организации «Охтинская дуга» Татьяна Красавина.
Нагнетание высотных построек на территории всего лишь 12 кварталов Малой Охты приведут явно и очевидно к ее полному уничтожению, потому что высотные здания действуют агрессивно по отношению к окружающим жилым постройкам. Транспортный коллапс нам обеспечен уже сейчас. Боль Охты и боль всего города – это разрешение на высотную застройку. Нам никто не доказал, по каким причинам Питер должен превратиться в Нью-Йорк или в Шанхай. Нам никто не объяснил экономический смысл этого чуда. Как известно, содержание высотки в два раза дороже, чем содержание невысокого здания. Нам никто не объяснил, почему нужно поступить с историческим обликом города во имя каких таких высоких целей.
Почему так важно отменить последние слушания по ОХТ-центру, говорит директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Отменить эти слушания сейчас становится абсолютно необходимым, хотя бы просто потому, что уже опубликовано заключение 11 сентября, совершенно хамское и неуважительное по отношению к петербуржцам и всем прочим. Все содержательные аргументы и возражения против просто чехом занесены в раздел, не подлежащий рассмотрению, отклоненные, а все словословие занесено в раздел «может быть принято к рассмотрению». Количество нарушений закона и здравого смысла во всей этой истории, оно уже зашкаливает.
В четверг городская комиссия по землепользованию и землеустройству должна рассмотреть результаты слушаний, прошедших 1 сентября. Говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Александр Марголис.
Это решение, то есть все одобрить и пойти навстречу заявителю, абсолютно противозаконное будет решение. Разумеется, его надо будет оспаривать в суде, что уже и готовится.
Противники башни уверены в том, что скандальная заявка «Газпрома» на отклонение по высоте, будучи удовлетворенной, послужит примером для удовлетворения подобных заявок по всей России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». В Чехии, как, впрочем, и во многих других странах, сложилась парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Конкурс в учебные заведения, после окончания которых можно легко найти работу, значительно ниже, чем конкурс в вузы, где обучают так называемым престижным специальностям, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Ксения Крендель.
Между образованием популярным и распространенным и образованием модным и желанным в Чехии знак равенства пока поставить не получается. Студенты чешских экономических вузов признаются, поступить сюда просто, и в дальнейшем экономические знания можно применить с успехом почти в любой профессии. Поэтому многие чаще приходят сюда не с огромным желанием стать экономистом, а просто потому, что это образование кажется перспективнее. Что касается желанного образования, сегодня в Чехии модно быть дизайнером, стать специалистом в области рекламы, маркетинга или public relations, закончить престижный факультет журналистики или политологии. Модно, но очень сложно поступить в знаменитую Пражскую киноакадемию искусств ФАМУ, студентами которой в разное время были такие известные режиссеры, как Эмир Кустурица и Милош Форман. Яну 18 лет. Он оказался одним из 6 счастливчиков, поступивших на режиссерское отделение Чешской театральной академии искусств ДАМУ. Всего поступали 80 абитуриентов. И вместо обещанных 4 человек на курс приняли 6. Своим мнением об образовании делится будущий чешский режиссер Ян Вана. Эта профессия мне лично очень интересна. Среди молодежи сейчас популярно поступать в высшую экономическую школу. Именно там наибольшее количество абитуриентов. У меня есть знакомые ребята, которые просто пока не видят своего будущего, не знают до конца, чем бы хотели заниматься. Возможно, экономика им не нужна, но они надеются, что она предложит широкий спектр для самореализации. На модное актерское образование в том же вузе ДАМУ конкурс 25 человек на место. На не менее модном отделении стоматологии в Карловом университете 13 человек на место. На факультете политологии там же 10 человек на место. Продолжает доктор Ежи Смерчко из Министерства образования, молодежи и спорта Чехии. Сегодня весьма популярным образованием я бы назвал гуманитарное, среди которого выделяю факультеты права и психологии. Но это тренд не только Чешской Республики, но и всей Европы. Высокий интерес сохраняется к общей медицине. В нашей стране учатся много иностранных студентов, которые в будущем будут терапевтами. Чешские медицинские факультеты пользуются популярностью у американских студентов. Министерство образования сейчас старается поддерживать программы в области стоматологии, чтобы факультеты набирали больше студентов и появлялось больше специалистов. Зубных врачей Чехии не хватает. Это проблема поколения. Специалисты уходят, а новых ждать слишком долго. В этом году на медицинский факультет Карлова университета поступали 4000 абитуриентов. Однако студентами стали 900 человек. Большой интерес будущие медики проявляют к физиотерапии и недавно появившемуся отделению аддиктологии. О том, что собой представляет эта новейшая область медицины, рассказывает Яна Душкова, профессор медицинского факультета Карлова университета в Праге. Аддиктология – новейшая программа на нашем факультете. Она готовит специалистов, которые помогают пациентам бороться с какой-либо зависимостью, будь то наркотическая, алкогольная и даже компьютерная. Опыт работы наших первых выпускников показал, что эта профессия, а следовательно и образование, очень востребована и популярна. В 90-х годах прошлого века в Чехии существовала большая проблема набора студентов в технические учебные заведения. Сегодня государство делает все возможное, чтобы поднять их рейтинг. Сегодня в престижном Карловом университете 50 тысяч студентов, из них 6 тысяч – иностранцы. Конкурс на 17 факультетов, в среднем 20 человек на место. Английский язык, философия, педагогика, история, медицина – пожалуй, самые популярные специальности вуза. Несмотря на уже упоминавшуюся престижность гуманитарного образования, как показывает статистика, в Чехии гораздо чаще и легче работу находят юристы, экономисты и врачи. Ксения Клендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатуллина, Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Начало агитационной кампании по выборам в Мосгордуму анализирует член политсовета движения «Солидарность» Владимир Буковский и кандидат от партии «Яблоко» Дмитрий Катаев. «Грани времени» в 10 часов 7 минут, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди просто в дыму не могли найти выход.
Мы должны поблагодарить правительство России, которое одобрило выделение займов 2,2 миллиарда.
Приготовлены предприняты меры повышенной безопасности.
В случае сокращений на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение.
Посвященная Борлоугу книга называется «Человек, который накормил».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.